Глава 29. Беседы Нарады и царя Прачинабархи. Царь Прачинабархишат сказал: «О господин, мы не смогли до конца понять рассказанную тобой аллегорическую историю о царе Буранджане. Люди, обладающие совершенным духовным знанием, безусловно способны постичь ее смысл, но нам, слишком привязанным к кармической деятельности, очень трудно сделать это». Великий мудрец Нарада продолжал: «Знай же, что Буранджана, живое существо, переселяется из одного тела в другое, и форма его следующего тела определяется его собственными поступками. Он может оказаться в теле с одной, двумя, тремя, четырьмя ногами, множеством ног или вообще без оных. Живое существо, которое якобы наслаждается, переселяясь из одного тела в другое, называют Буранджаной. Тот, кого я назвал неизвестным, верховная личность Бога, повелитель и вечный друг живого существа. Материальные имена, действия или качества не помогают постичь верховную личность Бога, поэтому для обусловленной души Господь навеки остается неизвестным. Когда живое существо хочет наслаждаться всеми гунами материальной природы сразу, оно из множества телесных форм выбирает ту, у которой 9 ворот, 2 руки и 2 ноги. Иными словами, оно становится человеком или полубогом. Великий мудрец Нарада продолжал: «Употребленное в этой связи слово «прамада» относится к материальному разуму, то есть к невежеству. Смысл этого в следующем. Руководствуясь таким разумом, живое существо отождествляет себя с материальным телом. Под влиянием материального сознания «я» и «моё» оно начинает наслаждаться и страдать с помощью материальных органов чувств. Такое живое существо запутывается в сетях материального существования. 5 органов действия и 5 познающих чувств – друзья Буранджаны. Они помогают живому существу приобретать знания и заниматься разнообразной деятельностью. Действия чувств – это подруги, а пятиглавый змей – жизненный воздух, представленный в теле 5 воздушными потоками. 11-й слуга, который распоряжается остальными, это ум. Он руководит как чувствами, познающими мир, так и органами чувств, занимающимися деятельностью. Царство Панчала – это место, где живое существо наслаждается 5 объектами чувств. В этом царстве находится город тела с 9 вратами. Глаза, ноздри и уши – это 3 пары ворот, расположенных в одном месте. Рот, детородный орган и задний проход тоже являются воротами. Помещенное в тело с 9 воротами, живое существо действует за его пределами в материальном мире и наслаждается объектами чувств, такими как форма и вкус. 5 органов чувств – 2 глаза, 2 ноздри и рот расположены спереди. Правое ухо называют южными воротами, а левое – северными. 2 отверстия или 2 ворот, расположенных на западе, называют задним проходом и детородным органом. 2 ворот, о которых я рассказал, Кхадьота и Авермукхи, это 2 глаза, расположенные недалеко друг от друга, в одном месте. Город Випхраджита символизирует форму. Иначе говоря, 2 глаза постоянно созерцают различные формы. 2 ворот Налини и Налини – это 2 ноздри, а город Саурабха символизирует запах. Спутник по имени Аватхута – это обоняние. Ворота, называемые Мукхья – это рот, а ворота Випана – дар речи. Расагьей называют способность различать вкус. Город Апана – это речь, а Бахудана – разнообразная пища. Правое ухо называют воротами Петриху, а левое – воротами Деваху. Нарада Муни продолжал. Город, названный Дакшина Панчалой, это священные писания, ведущие человека по пути Правритти, пути кармической деятельности, доставляющей наслаждение. Другой город, Уттара Панчала, символизирует писания, которые призваны помочь людям свести к минимуму кармическую деятельность и обрести знания. Через уши живые существа получают разные виды знания, поэтому одни из них попадают на Петрилоку, а другие на Девалоку. Все это становится возможным благодаря наличию двух ушей. Через нижние ворота Асури, детородный орган, живое существо входит в город Грамаку, чтобы заниматься там сексом, доставляющим огромное удовольствие обыкновенным людям, которые являются попросту глупцами и негодяями. Способность производить потомство называется дурманой, а анус именуется нирвити. Говоря, что Пуранджана идет в Вайшасу, я имел в виду, что он попадает в ад. Его сопровождает Луптхака, орган действия в заднем проходе. Ранее я также упоминал двух слепых спутников. Это руки и ноги. С их помощью живое существо совершает всевозможные действия и передвигается. Слово «антахпура» означает «сердце». Слово «вишучина», что значит «блуждающий всюду», относится к уму. В уме живое существо наслаждается различными проявлениями влияния гун материальной природы. Иногда влияние гун повергает его в иллюзию, иногда доставляет ему удовольствие, а иногда вызывает ликование. Ранее уже говорилось, что царица – это разум человека. Бодрствует он или спит, его разум создает всевозможные ситуации. Под влиянием оскверненного разума живое существо рисует в своем воображении различные образы, а затем просто воспроизводит на них поступки и реакции, возникшие в его разуме. Нарада Муни продолжал. Говоря о колеснице, я имел в виду тело. Органы чувств – это лошади, везущие колесницу. Год за годом бегут эти лошади, не встречая на своем пути никаких преград. Но по сути дела колесница стоит на одном месте. Благочестивая и неблагочестивая деятельность – это два колеса, а три гуна материальной природы – флаги на колеснице. Пять потоков жизненного воздуха удерживают живое существо в рабстве, а ум выполняет функцию вожжей. Разум – это колесничий, сердце – сиденье. Различные проявления двойственности, такие как удовольствие и боль – это дышло. Семь элементов – покрытие колесницы. А органы действия – пять внешних проявлений движения колесницы. 11 органов чувств – это воины. Поглощенное удовлетворением собственных чувств, живое существо восседает на колеснице и жизнь за жизнью пытается осуществить свои несбыточные мечты в погоне за чувственными удовольствиями. Тот, кого я назвал Чандавегой, неодолимым временем, окружен днями и ночами, названными Гандхарвами и Гандхарви. Семена дней и ночей, которых всего 360, постепенно уменьшает срок жизни материального тела. Та, кого я назвал Калаканьей, это старость. Никто не хочет встречаться со старостью, но Яванишвара, Яванараджа или смерть считает Джару, старость, своей сестрой. Спутники Яванишвары, Ямараджи, которых называют воинами смерти, это многочисленные болезни, поражающие тело и ум. Праджавары называют два вида лихорадки – сильный жар и сильную простуду, то есть брюшной тиф и воспаление легких. Живое существо, заключенное в теле, подвергается всевозможным страданиям, которые посылает ему провидение, причиняя другие живые существа, а также собственное тело и ум. Но несмотря на все эти муки, живое существо, которому приходится удовлетворять потребности тела, ума и чувств, а также страдать от всевозможных болезней, строит многочисленные планы, одержимые жаждой наслаждаться в материальном мире. Хотя живое существо трансцендентно к материальному миру, по своему невежеству оно испытывает эти страдания, введенные в заблуждение ложным эго «я и мое». Так оно проживает 100 лет в материальном теле. От природы живое существо наделено некоторой независимостью, позволяющей ему самому определять свое плохое или хорошее будущее. Но забыв своего верховного учителя, личность Бога, оно отдает себя во власть гун материальной природы. Под влиянием этих гун оно начинает отождествлять себя с телом, и чтобы удовлетворить телесные потребности, привязывается к разнообразной деятельности. Иногда живое существо находится под влиянием гуна невежества, иногда страсти, а иногда благости. Так живое существо получает тела различных типов, подверженные влиянию разных гун материальной природы. Люди в гуне благости занимаются благочестивой деятельностью, то есть действуют в соответствии с указанием Вед. Благодаря этому они достигают высших планет, где обитают полубоги. Те, кто находится под влиянием гуны страсти, занимаются разного рода созидательной деятельностью на планетах, населенных людьми. А те, на кого влияет гуна тьмы, испытывают всевозможные страдания и обитают в животном царстве. Живое существо, находящееся в материальном мире и покрытое гуной невежества, становится то мужчиной, то женщиной, то гермафродитом, то человеком, то полубогом, то птицей, то зверем, и так без конца. Так оно странствует в материальном мире и в зависимости от своих поступков, совершенных под влиянием гун материальной природы, получает тела разных типов. Живое существо подобно голодному псу, который в надежде на то, что его накормят, бродит от дома к дому. В одном доме волей судьбы его бьют и выгоняют на улицу, а в другом дают немного еды. Так и живое существо, одолеваемое бесчисленными желаниями, скитается в материальном мире по воле судьбы, рождаясь в различных формах жизни. Иногда оно оказывается на вершине жизни, а иногда на дне. Оно рождается то на райских планетах, то на средних, то в аду, и так без конца. Живые существа пытаются противостоять многочисленным страданиям, причиной которых являются высшие силы, другие живые существа или же их собственное тело и ум. Но несмотря на все их попытки преодолеть законы природы, обусловленные этими законами, они вынуждены оставаться в их власти. Человек, несущий на голове тяжелый груз, время от времени дает ей отдохнуть, перекладывая груз на плечо. Так он пытается облегчить свою ношу. Но к каким бы ухищрениям он ни прибегал, он просто перекладывает тот же самый груз с одного места на другое. Нарада продолжал: «О безгрешный, последствия кармической деятельности невозможно нейтрализовать с помощью другой деятельности, если она не проникнута сознанием Кришны. Любая деятельность такого рода порождена невежеством. Сменив кошмарный сон на болезненную галлюцинацию, мы не почувствуем облегчения. Избавиться от сна можно только проснувшись. Подобно этому, наша жизнь в материальном мире является результатом нашего невежества и иллюзий. Не разбудив в себе дремлющее сознание Кришны, мы не можем стряхнуть с себя этот сон. Чтобы окончательно разрешить все свои проблемы, мы должны пробудить в себе сознание Кришны. Порой мы страдаем из-за того, что нам приснился тигр или привиделась змея, хотя на самом деле ни тигра, ни змеи перед нами нет. Так мы сами создаем различные ситуации в тонкой форме и сами же страдаем от этого. От этих страданий невозможно избавиться, пока мы не проснемся. Истинная цель каждого живого существа заключается в том, чтобы избавиться от невежества, которое не позволяет ему разорвать заколдованный круг рождений и смертей. Сделать это можно только если мы предадимся Верховному Господу, приняв покровительство Его представителя. Если человек не занят преданным служением Верховной Личности Бога, Васудеве, он не сможет полностью отречься от материального мира и обрести истинное знание. О лучший из царей, тот, кто исполнен веры, кто постоянно слушает повествования, прославляющие Верховную Личность Бога, кто неустанно развивает в себе сознание Кришны и слушает рассказы о деяниях Господа, очень скоро становится достойным того, чтобы воочию увидеть Верховную Личность Бога. Дорогой царь, если человек окажется там, где живут чистые преданные, которые, следуя всем правилам и предписаниям, очистили свое сознание и с огромным энтузиазмом слушают и пересказывают повествования, прославляющие Верховную Личность Бога, и если ему посчастливится услышать этот нектар, который, как воды реки, непрерывно льется из их уст, то он забудет о потребностях тела, таких как голод и жажда, и избавится от страха, скорби и иллюзий. Обусловленную душу постоянно мучат голод, жажда и другие желания плоти. Поэтому у нее почти не остается времени на то, чтобы развивать в себе желание слушать нектарные речи Верховной Личности Бога. Господь Брахма, самое могущественное существо во Вселенной и отец всех прародителей, Господь Шива, Ману, Дакша и другие повелители человечества, четверо святых брахмачари во главе с Санакой и Санатаной, великие мудрецы Маричи, Атри, Ангира, Пуластья, Пулаха, Крату, Пхригу, Васиштха и твой смиренный слуга Нарада — это великие брахманы, способные авторитетно объяснить ведические писания. Благодаря аскезам, занятиям медитацией и накопленным знаниям мы обладаем огромным могуществом. Но несмотря на все наши попытки постичь Верховного Господа, который всегда стоит у нас перед глазами, мы не знаем Его до конца. Сколько бы человек ни изучал веды, в которых заключено беспредельное знание, и не поклонялся различным полубогам, символически представленным ведическими мантрами, поклонение полубогам не поможет ему постичь всемогущую Верховную Личность Бога. Целиком посвятив себя преданному служению, человек обретает благосклонность Господа, который проливает на него свою беспричинную милость. Благодаря этому пробудившийся ото сна преданный прекращает заниматься материальной деятельностью и перестает совершать ведические обряды и ритуалы. Дорогой царь Бархишман, никогда не позволяй невежеству заставить тебя совершать ведические ритуалы или заниматься кармической деятельностью, несмотря на то, что разговоры об этих обрядах ласкают слух и может показаться, что они принесут тебе благо. Никогда не считай их высшей целью жизни. Неразумные люди думают, что нет ничего важнее ведических обрядов и ритуалов. Они не знают, что предназначение вед – помочь живому существу найти свой родной дом, где живет Верховная Личность Бога. Находясь во власти иллюзии, такие люди не стремятся вернуться в свой настоящий дом, а ищут приюта в других домах. Дорогой царь, вся поверхность земного шара устлана колючей травой куша, что составляет предмет твоей особой гордости, ибо, совершая жертвоприношение, ты убил великое множество разных животных. По своей глупости ты не знаешь, что удовлетворить Верховную Личность Бога можно только занимаясь преданным служением. Этого ты никак не можешь понять. Ты должен делать только то, что доставляет удовольствие Верховной Личности Бога. Каждому из нас необходимо обрести знание, которое поможет ему осознать Кришну. Шри Хари, Верховная Личность Бога, это сверхдуша, которая руководит действиями всех существ, получивших материальные тела в этом мире. Верховный Господь осуществляет высший надзор над всем, что происходит в царстве материальной природы. Кроме того, он наш лучший друг, и каждый из нас должен укрыться под сенью его лотосных стоп. Тот, кто сделает это, обретет счастье в жизни. Тот, кто занят преданным служением, ничего не боится в материальном мире, ибо Верховная Личность Бога является сверхдушой и другом каждого живого существа. Человек, которому известна эта тайна, обладает истинным знанием и имеет право стать духовным учителем всего мира. Истинный духовный учитель, представитель Кришны, не отличен от самого Кришны. Великий мудрец Нарада продолжал: «О достойнейший, я надлежащим образом ответил на все твои вопросы. А теперь послушай еще один рассказ, заслуживший одобрение святых мудрецов и исполненный сокровенного смысла. Дорогой царь, найди оленя, который вместе со своей подругой пасется в саду, где растет множество прекрасных цветов. Олень увлеченно щиплет траву и наслаждается мелодичным жужжанием шмелей. Но подумай, в каком положении он находится? Он не замечает перед собой тигра, который живет, питаясь чужой плотью, и не видит, что позади притаился охотник, готовый пронзить его острыми стрелами. Поистине, этот олень обречен на верную смерть. Дорогой царь, женщина, которая сначала очаровывает нас своей красотой, а затем начинает вызывать раздражение, подобно цветку, который сначала кажется прекрасным, а под конец внушает отвращение. Общаясь с женщиной, мужчина запутывается в сетях вожделения и, как ароматом цветка, наслаждается любовной близостью с ней. Он проводит свою жизнь, удовлетворяя органы чувств, от языка и до гениталий, и, живя в кругу семьи, считает себя необыкновенно счастливым. Общение с женой заставляет его постоянно думать о семейной жизни. Он получает огромное удовольствие, слушая разговоры своей жены и детей, подобные мелодичному жужжанию шмелей, которые собирают мед, перелетая с цветка на цветок. Так человек забывает, что перед ним стоит призрак времени, который с каждым прошедшим днем и ночью сокращает отпущенный ему срок жизни. Он не понимает, что жить ему остается все меньше и меньше, и не замечает повелителя смерти, который пытается нанести ему удар в спину. Попытайся понять это, ты находишься в очень опасном положении, и враги окружают тебя со всех сторон. Дорогой царь, постарайся понять смысл рассказанной мной аллегорической истории об олене. Полностью осознав свою духовную природу, прекрати слушать столь милые твоему сердцу разговоры о том, как, занимаясь кармической деятельностью, можно достичь райских планет. Оставь семейную жизнь, которая основана на половых отношениях, и не слушай рассказов о ней, а ищи милости освобожденных душ, которые помогут тебе обрести покровительство Верховной Личности Бога. Послушайся меня и избавься от привязанности к материальной жизни». Царь ответил: «Дорогой Брахман, я очень внимательно выслушал все, что ты сказал, и, обдумав твои слова, пришел к выводу, что ачарьи, побудившие меня заниматься кармической деятельностью, не знали этих сокровенных истин. Иначе как объяснить то, что они не открыли мне их? Дорогой Брахман, то, чему учишь ты, противоречит наставлениям духовных учителей, побудивших меня заниматься кармической деятельностью. Теперь мне стала понятна разница между преданным служением, знанием и отречением. Прежде мне было не совсем ясно, в чем заключается эта разница, но ты милостиво рассеял все мои сомнения. Теперь я вижу, что даже великие мудрецы могут заблуждаться относительно истинной цели жизни, которая, конечно же, состоит не в материальных наслаждениях. В следующей жизни живое существо наслаждается плодами тех поступков, которые оно совершило в этой жизни. Тот, кто постиг мудрость вед, говорят, что все наши радости и невзгоды являются результатом наших поступков, совершенных в прошлом. Но мы видим, что того тела, которое действовало в прошлой жизни, больше не существует? Как же мы можем наслаждаться или страдать из-за последствий того, что мы делали, находясь в другом теле? Великий мудрец Нарада продолжал. В этой жизни живое существо действует в грубом теле. К деятельности его побуждает тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго. Когда грубое тело умирает, тонкое тело продолжает существовать, наслаждаясь и страдая. Таким образом, со смертью грубого тела ничего не меняется. Во сне живое существо покидает тело, в котором находится, когда бодрствует. Деятельность ума и разума переносит его в другое тело, и оно становится богом или псом. Оставив одно материальное тело, живое существо входит в тело животного или полубога и рождается либо на этой, либо на другой планете. Так оно наслаждается плодами деятельности, которой оно занималось в предыдущей жизни. Живое существо трудится, находясь во власти телесных представлений о жизни. «Я такой-то», — думает оно, — «у меня есть такие-то обязанности, и я должен выполнять их». Все это не более чем измышления и основанная на них деятельность приходящая. Но тем не менее, по милости Верховной Личности Бога, живое существо имеет возможность действовать в соответствии с ними. Так оно получает очередное тело. О состоянии ума или сознания живого существа можно судить по деятельности его познающих и действующих органов чувств. В свою очередь, состояние ума или сознания человека позволяет определить, что он делал в своей прошлой жизни. Порой мы вдруг видим или слышим то, чего в своем нынешнем теле никогда не видели и не слышали. Иногда это случается с нами во сне. Итак, дорогой царь, всевозможные мысли и образы, которые возникают в уме живого существа, покрытого оболочкой тонкого тела, тянутся за ним из предыдущей жизни. Не сомневайся в истинности моих слов. В нашем уме не может возникнуть того, с чем мы не сталкивались в прошлых жизнях. О царь, пусть тебе во всем сопутствует удача. Ум – причина того, что живое существо получает тело определенного типа, соответствующее характеру его взаимодействия с материальной природой. По состоянию ума живого существа можно судить о том, кем оно было в прошлой жизни и какое тело получит в будущем. Таким образом, ум содержит информацию о прошлой и будущей жизни живого существа. Порой во сне мы видим то, с чем ни разу не сталкивались в этой жизни и о чем никогда не слышали. Но на самом деле все это происходило с нами, только в другое время, в другом месте и при других обстоятельствах. В каких бы грубых материальных телах ни оказывалось живое существо, его ум продолжает действовать, фиксируя мысли, порожденные желанием чувственных наслаждений. В уме эти мысли накладываются друг на друга, так что порой у нас возникают образы, которые мы никогда не видели и о которых никогда не слышали. Находиться в сознании Кришны значит постоянно общаться с Верховной Личностью Бога, пребывая в таком состоянии ума, в котором преданный видит мироздание таким, как видит его Господь. Такое видение мира не может быть постоянным. Оно открывается человеку, подобно темной планете Раху, которая становится доступной нашим взорам, только когда на небе светит полная луна. Пока существует тонкое материальное тело, состоящее из ума, разума, чувств, объектов чувств и результатов взаимодействия материальных гун, будет существовать и сознание, основанное на ложном самоотождествлении, а также временный объект этого отождествления – грубое тело. В состоянии глубокого сна или обморока, при сильном потрясении, вызванном тяжелой утратой, в момент смерти, а также при очень высокой температуре, в теле прекращается циркуляция жизненного воздуха. При При этом живое существо перестает отождествлять себя с материальным телом. В юности все 10 органов чувств и ум человека проявлены полностью. Но в утробе матери и в детстве его органы чувств и ум скрыты, как луна скрыта тьмой в ночь новолуния. Когда живое существо видит сны, объекты чувств как таковые отсутствуют. Тем не менее, поскольку раньше живое существо уже вступало в контакт с объектами чувств, они проявляются. Подобно этому, живое существо, душа, не перестает существовать от того, что его органы чувств развиты не полностью. Хотя это лишает его возможности вступить в непосредственный контакт с объектами чувств. 5 объектов чувств, 5 органов действия, 5 познающих органов чувств и ум представляют собой 16 материальных экспансий. Они соединяются с живым существом и находятся под влиянием 3 гун материальной природы. Таково положение обусловленной души в материальном мире. В силу определенных процессов, проходящих в тонком теле, живое существо получает и оставляет грубые материальные тела. Это явление называется переселением души. В результате душа испытывает иллюзорные радости и печали, страх, счастье и горе. Переползая с одного листа на другой, гусеница, прежде чем оторваться от того листа, на котором сидит, должна уцепиться за следующий. Подобно этому, прежде чем оставить свое нынешнее тело, живое существо должно обрести следующее, тип которого определяется его деятельностью в этой жизни. Причина этого в том, что ум является хранилищем всех желаний. До тех пор, пока у нас сохраняется желание наслаждаться в этом мире, мы будем заниматься материальной деятельностью. В процессе материальной деятельности живое существо удовлетворяет свои чувства и при этом создает новую цепь материальных действий. Так оно попадает в ловушку материальной жизни и становится обусловленной душой. Знай же, что материальный космос создается, существует и уничтожается по воле Верховной Личности Бога. Таким образом, Господь надзирает над всем, что происходит в материальном мире. Чтобы обрести это совершенное знание, нужно постоянно заниматься преданным служением Господу. Великий мудрец Майтрея продолжал. Так лучший из преданных, великий святой Нарада, объяснил царю Прачинабархи природу Верховной Личности Бога и живого существа. Затем Нарада Муни отправился на Ситхалоку, пригласив туда царя. В присутствии министров святой царь Прачинабархи составил наказ своим сыновьям, в котором поручил им заботиться о своих подданных. После этого он ушел из дворца и направился в святое место, называемое Капила Ашрамом, чтобы совершать аскезы. В Капила Ашраме царь Прачинабархи совершал аскезы и налагал на себя покаяние до тех пор, пока полностью не избавился от материальных самоотождествлений. Достигнув трансцендентного уровня и служа Господу с любовью и преданностью, он обрел духовное тело, в качественном отношении не отличное от тела Верховной Личности Бога. Дорогой Видура, каждый, кто услышит это повествование, в котором великий мудрец Нарада описал духовную природу живого существа, и каждый, кто перескажет его другим, избавится от телесных представлений о жизни. Это повествование, рассказанное великим мудрецом Нарадой, прославляет трансцендентную Верховную Личность Бога. Поэтому тот, кто пересказывает его, безусловно освещает материальный мир. Это повествование очищает сердце живого существа и помогает ему осознать свою духовную природу. Всякий, кто пересказывает это трансцендентное повествование, непременно освободится из материального плена, и ему больше не нужно будет скитаться по материальному миру. аллегорическую историю о царе Пуранджане, изложенную признанным авторитетом в духовной науке и проникнутую духовным знанием, я услышал от своего духовного учителя. Тот, кто сумеет постичь ее смысл, непременно освободится от телесных представлений о жизни и поймет, что такое жизнь после смерти. Даже тот, кто не имеет ясного представления о переселении души, получит его, изучив это повествование. Стремление заботиться о своем теле, жене и детях в равной степени присущи и животным, которые обладают необходимым для этого разумом. Если человек занимается только этим, то чем он отличается от животного? Нужно понять, что живое существо получает человеческое тело после великого множества рождений в процессе эволюции. Человек, который обрел духовное знание и перестал отождествлять себя с грубым и тонким материальным телом, благодаря такому знанию выделяется среди индивидуальных душ, подобно верховной личности Бога. Если живое существо разовьет в себе сознание Кришны, будет проявлять милосердие к другим и в совершенстве усвоит духовную науку самоосознания, оно тут же освободится из материального плена. Все, что происходит во времени, в прошлом, настоящем и будущем, не более чем сон. Таков сокровенный смысл всех ведических писаний.